говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская эмиграция на кинопленке». Что об этом известно? Эмигранты не только снимались в чужих картинах, становились сценаристами, кинооператорами, художниками и подсобными рабочими на киноплощадках Европы и Америки. Они старались также оставить документальные свидетельства о самих себе и о своей судьбе. Им было присуще высокое чувство историзма. Фильмы снимались и в Гражданскую войну, и в Константинополе, и в Галлиполе, где расположилась армия Врангеля, и в странах рассеяния. Обо всем этом рассказывает историк кино Рашид Янгиров. Первый раз в эфире 27 мая 2000 года. Микрофон Иван Толстой. Мой гость в пражской студии – историк кино Рашид Янгиров. Русская эмиграция на кинопленке. Что об этом известно?
В общем сознании есть мнение о том, что эмигрантское кино – это игровые картины, которые снимались в разных странах – Германии, во Франции, в Америке, в которых участвовали русские эмигранты в качестве актеров, режиссеров, художников, композиторов. Это действительно так, это было очень широко распространено, потому что русские очень активно включились в мировое кинопроизводство. Но меня интересует совершенно другая вещь. Это кинофиксация эмигрантами своей собственной жизни и событий, которые происходили в русской колонии в каком-либо месте. Это, не могу сказать, что очень обширный материал для исследования изначально, потому что совершенно понятно, что фильм – это товар, коммерческий товар, который надо продать. А эмигранты, во-первых, были бедны. Во-вторых, кроме как самим себе, они продать это не могли. Съемки документальные. И их, в общем, относительно немного. Мне, по крайней мере, известно, но дюжина, не больше, скажем, в течение 20-х годов, снятых в самых разных странах. И поэтому тут каждая буквально строчка в газете, упоминание там, о киносеансе, где демонстрируется такой-то фильм, очень важно и ценно для меня как источник исторический.
А когда эмигранты начали снимать о себе первые фильмы?
Ну, наверное, нужно немножко отойти еще назад от эмиграции в годы Гражданской войны. Так получилось по объективным условиям, что это называлось «Белогвардейская кинохроника», который существовал параллельно с советской кинохроникой. И по совершенно объективным причинам ее было больше чисто количественно и по сюжетам, и по метражу, потому что у кинооператоров, которые обслуживали различные белогвардейские армии в разных частях России, у них просто было больше материальных возможностей. В то время как в советской России вся пленка национализировалась, она моментально исчезала, естественно. А там все-таки существовал какой-то рынок, поэтому пленка была вполне доступна и не так дорога. Съемок было очень много. Здесь можно выделить сюжеты, собственно, самих боевых действий, как освобождались те или иные населенные пункты. Были съемки, поскольку при главнокомандующем вооруженными силами Юга России существовала специальная комиссия по расследованию злодеяний большевиков. И вот одним из направлений работы была кинофиксация, вскрытие мест, где расстреливали заложников, арестованных. И это все фиксировалось на пленку. Такие сюжеты известны в Киеве, такие съемки известны в Одессе, в Харькове и еще в некоторых других городах.
Где хранятся эти ленты?
Я не знаю, сохранились ли они в каком-либо достойном, так сказать, показа объеме. Мне известны лишь отдельные кадры, которые, кстати, в каких-то вырезках, фрагментах существуют даже в Московском архиве кинофотодокументов. Но этого очень мало. Мне встречались упоминания о том, что часть этих съемок была вывезена при эвакуации из Крыма, из Одессы. Куда она потом девалась, может быть, она попала во Францию, может быть, и нет. Но думаю, что большая часть этих съемок просто конфисковывалась красными войсками у кинооператоров, которые оставались, и уничтожалась. Я могу просто напомнить, это довольно правдоподобно выглядит в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», где контрразведки и белых, и красных охотились за киносъемками и старались их уничтожить.
Каков второй этап, первый этап съемки времен Гражданской войны? Дальше мирная жизнь?
я бы не сказал, что она мирная, она беженская жизнь со всеми проблемами устройства, адаптации к новой жизни, так сказать, постоянные качели из одного места в другое. Здесь очень важно определить одну такую принципиальную вещь, это то, что у эмиграции было очень высокое чувство историзма. И они прекрасно понимали свое положение и прекрасно осознавали, что когда-нибудь оно закончится. Собственно, изначальным посылом было возвращение на родину. И для них было очень важно фиксировать все этапы вот своего, как они называли, крестного пути из России в ожидании возвращения и возвращения, собственно, на родину. Этим определялось очень многое в самых разных акциях, общественно-политических, культурных акциях в русском зарубежье. И кино это было частью. Оно началось, по некоторым данным, уже в Константинополе. Были съемки Галлиполи, жизни, быта эвакуированной туда русской армии Врангеля. А потом, по мере того, как этот поток русских беженцев рассеивался по Европе, соответственно, они оседали в разных странах, и там, куда попадали русские мигранты, появлялся интерес к такого рода сюжетам. Здесь важно определить вот еще другую вещь. Это, во-первых, разумеется, нужно понимать, что съемки были возможны только там, где существовало кинопроизводство. И был в наличии некий технический персонал, скажем, кинооператоров и людей, которые были в этом заинтересованы именно в инициации таких хроникальных сюжетов.
Правильно ли я понимаю, что в основном это были таким образом документальные съемки военных действий, военной славы и, так сказать, военного изгнания, или были гражданские сюжеты еще?
Да, скажем, с середины 20-х годов уже перешло к сюжетам совершенно мирным, к тому, как живет русская эмиграция. Любой, кто знаком с эмигрантской прессой, это отмечает по газетам и журналам эмиграции. Но чтобы закончить с военной частью, я могу напомнить, что в Югославии, где скопились основные части, скажем, русских военных, эвакуированных из России, один из таких вот известных сюжетов был фильм «Похороны генерала Врангеля». В 28-м году завершается вот эту военную главу русской эмигрантской кинохроники. А так сюжеты были самые разнообразные, причем они носили откровенно развлекательный характер. Вот, скажем, осенью 27-го года в Берлине был устроен так называемый фильмовый бал. Балы вообще-то была часть эмигрантского обихода. По разным поводам они устраивались. Вот это называлось фильмовым балом. Специально объявлялось о том, что будет киносъемка этого бала. Все участники попадут на пленку. И даже было обещано, что в конце этого бала, поскольку он длился довольно долго, там чуть не под утро заканчивался, они сами себя увидят на экране. Это вот, так сказать, пример оперативности такой. Это было, ну, скажем, аттракционом для участников таких съемок. Но были и более серьезные вещи. Два человека мне известны только их фамилии. Это Арефьев и Ушанов. Они жили в Калифорнии. В 28-м году сняли несколько фильмов. Они снимали различные очаги русской колонии, то есть русскую церковь, русский детский сад, трудовую деятельность иммигрантов в Калифорнии. И даже, как мне известно по одному из упоминаний, сняли некий мультипликационный фильм «Царевна лягушка». Еще один пример – это уже Нью-Йорк, довольно известный и в американских кинокругах. Человек Александр Парчевский снял такой забавный, судя по описанию, фильм. Он назывался «Вокруг света в Нью-Йорке». Это была короткометражная картина, где показывались важнейшие национальные колонии Нью-Йорка. «Черное гетто», Чайна-таун, русская колония. Замысел, как можно его сейчас реконструировать, был в том, чтобы показать, как весь мир аккумулирован в довольно малом пространстве Нью-Йорка, Манхэттена точнее, и показать вот как метафору, что ли, такого метрополиса, которая идея была довольно модная в 20-е годы, некого вселенского центра.
Рашид, если военные фильмы, фильмы с военной тематикой, вы говорите, вам оказались недоступны, то вот эти фильмы, в частности, вот «Вокруг света в Нью-Йорке», можно где-то увидеть? Известно ли, где они хранятся?
Увы, это мне известно, опять-таки, только по газетам, но я предполагаю, что вот этот фильм Парчевского должен сохраниться. Мне даже сообщали об этом коллеги, какие-то Фрагменты его должны сохраниться в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Чтобы закрыть эту тему, совершенно из другой части мира, это Китай, русский Китай. Там тоже вели съемки. В Харбине довольно регулярно выпускались сюжеты городской кинохроники. Где-то раз в месяц самые разные события. Там открытие трамвая, смерть какого-то видного общественного деятеля. Вот несколько сюжетов из Харбина. И был даже фильм «Весь Тяньцзин» на экране. В 1931 году снятый, подобный фильму берлинскому 1927 года, то есть был специально устроен бал, где собрались сливки русской колонии, и они были сняты на вот пленку для собственного удовольствия.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Русская эмиграция на кинопленке. Мой собеседник – московский историк кино Рашид Юнгиров.
Рашид, а иностранцы интересовались русской эмиграцией?
Да, один такой пример мне известен. В Париже в 1933 году всемирно известная компания Pathé, которая выпускала Pathé журнал, это такие еженедельные новостейные сюжеты, объединенные вместе там в 10-минутную, скажем, ленту. Весной 1933 года кинооператор фирмы Pathé снял «Русскую Пасху» в Париже, и это довольно подробно описано. Опять-таки, мне неизвестно, сохранился ли этот сюжет, хотя, насколько мне известно, фирма Pathé очень ревностно и тщательно бережет свои архивы. Подозреваю, что этот сюжет и сохранился. Тем более интересно, что это уже период звукового кино, поэтому там существует и звуковой фон русской эмиграции, что тоже, в общем, само по себе достаточно ценно. Это очень подробное описание пасхальной службы в русском храме Александра Невского на Рю-де-Рю. И кинооператор запечатлел на пленке довольно много известных участников русской колонии. Это был и митрополит Евлогий, известный хор Афон, во главе с руководителем самим Афонским. Это был оперный бас Александр Мажухин, кстати, старший брат киноактера Ивана Мажухина. И многие-многие еще имена, которые менее известны широкой публике теперь, но входили как бы в сливки парижской русской колонии. Заканчивался этот сюжет уже постановочным таким небольшим фрагментом, как происходило разговение. То есть явно два каких-то русских статиста подыграли на камеру, когда молодой человек посещает свою, значит, девушку, они разговляются, христосуются.
А какая работа у русской эмиграции была самой крупной?
По масштабу вовлеченных в нее людей, действующих лиц и по замыслу, по-моему, надо считать фильм, который назывался «Pathé. Журнал русской эмиграции». Вот видите, опять отсылка к журналу «Pathé». Но эта лента была снята исключительно силами самих эмигрантов ранней весной 1928 года. И инициатором этого кинофильма стал известный сатирик, юморист Дон Аминадо. Чем было вызвано все это дело? Дело в том, что в феврале месяце 1928 года подряд произошли несколько самоубийств эмигрантов, и они просто потрясли всех и как-то повлияли на психологическое состояние общества. Началось все с самоубийство поэтессы Нины Петровской, очень известный персонаж, огненный ангел, героиня Валерия Брюсова, Андрея Белого, которая умерла в страшной бедности. Собственно, бедность и безысходность были причинами ее самоубийства. Она отравилась газом. И вслед за ней буквально в течение недели еще 2-3 человека покончили с собой из-за финансовых проблем, из-за разочарований. В общем, я бы это определил как падение какого-то жизненного тонуса у эмигрантов. И это, конечно, произвело очень сильное психологическое впечатление, которое срочно требовало какого-то вмешательства внешнего для того, чтобы поправить положение дел. И это очень хорошо понимали руководители русской колонии, такие как Павел Николаевич Милюков, главный редактор газеты «Последние новости». Была инициирована такая специальная акция, как «Бал русской прессы» 15 марта 1928 года со специальной программой, повышающей энтузиазм у посетителей этого бала и такого жизнеутверждающего, что ли, направления. Исполнителем этого действия был, собственно, сам Дон Аминадо. Он составил некий сценарий бала. И вот одним из аттракционов он решил сделать фильм, который он и назвал «Pathé. Журнал русской эмиграции». Идея была такова: показать настоящую, подлинную жизнь русских эмигрантов, настоящих живых людей, которые у всех были на слуху, а не каких-то выдуманных героев, князей, графов, княгинь, которые были такими кочующими персонажами многих-многих французских фильмов 20-х годов, посвященных русским. Русский эмигрант – это был довольно такой расхожий образ в западном кино 20-х годов. И как русские считали сами, оценивая это в своих рецензиях, это был такой род особой киноклюквы. Все это было совершенно неправдоподобно и глубоко оскорбляло эмигрантов. Они-то понимали, что вот этими положениями сюжетными и какими-то коллизиями драматическими в этих фильмах их жизнь не исчерпывалась, конечно же. И вот Дон Аминадо решил показать настоящую жизнь русской эмиграции, при этом, конечно, сделав ее очень эффектной, выигрышной, показать разные стороны жизни, скажем, детский сад Земгора, Земско-городского союза, это такая была общественная организация, русскую гимназию, показать русских шоферов, таксистов, труд русских женщин в Париже, чем они занимались. А известно, что многие из них работали в самых фешенебельных модных домах Парижа и очень ценились именно качеством своей работы. Кроме того, довольно много было манекенщиц в самых известных домах моделей. Но два сюжета были совершенно необычайные. Оба были игровые сюжеты. Один был сюжет, связан с инсценировкой заседания Союза русских писателей и журналистов в Париже. Для его съемок Дон Аминадо пригласил, ну, весь цвет русской зарубежной литературы. Там был Иван Бунин, Марк Алданов, Борис Зайцев, Лев Шестов, Георгий Иванов, Владислав Ходосевич, Ирина Адоевцева. Ну, можно перечислять, это порядка 50 человек было собрано для вот одной только сцены. И опять-таки я это знаю только по описанию. Очень интересный очерк, в котором рассказывается этот съемочный день на киностудии Бьянкури, написал Андрей Седых в газете «Последние новости», где, в частности, описывается, как поэтесса Галина Кузнецова накладывает грим Саше Черному, как она же накладывает грим Милюкову и Струве, и каждый из них произносит одну и ту же фразу. «Не дай бог, я буду сейчас после этого похож на Струве, и наоборот, если я буду похож на Милюкова». Известно, что Милюков и Струве были идейными противниками и очень серьезными оппонентами друг другу, и это все сохранялось на протяжении всей их жизни в эмиграции. И судя вот по этому рассказу, все происходило следующим образом. Я цитирую. «Все рассаживаются по сторонам. Милюков объявляет заседание открытым. Режиссер командует. Больше движения, господа. Бунин требует слова. Бунин совещается с сидящим рядом Струве и затем торжественно встает. Из дальних странствий воротясь, какой-то дворянин, а может быть и князь. Режиссер выходит из себя. Так, правильно, аплодируйте». Здесь я прерву цитату. Дело в том, что это очень известный пример актерской отсебятины в немом кино, когда, как вы понимаете, звука не было, и можно было говорить все, что угодно. Так и делали многие актеры, поскольку слов для их ролей не существовало. Но важно было движение губ, какая-то мимика. Вот здесь Бунин выступил совершенно как кинематографический артист просто. А другой сюжет, тоже не менее интересный, это было соединение Милюкова и Струга, о которых я говорил, за одним столом. И стол этот был шахматный. Шахматы – это тоже было, в общем, одно из увлечений эмигрантов. Тем более это все подкреплялось таким авторитетом, как Алехин, который был в то время чемпионом мира. И вот создатели фильма решили посадить их за шахматный стол, чего никогда не наблюдалось в реальности. Судьей этого поединка выступал сам Алехин. Вот они сыграли шахматную партию. Она закончилась в ничью, как водится. Этот сюжет произвел просто неизгладимое впечатление на аудиторию, судя по описанию демонстрации этого фильма уже на вот вечере 15 марта, можно прочесть следующее. Струве оказывается необыкновенно фотогеничен. Шахматный турнир между ним и Милюковым закончился ко всеобщему удовлетворению в ничью, и многими эмигрантами в это время высказывалось вслух мнение: «Давно бы так, наконец-то, вот они и помирились». Кроме того, был еще один игровой момент. Это Павел Николаевич Милюков выступил опять-таки в роли киноактера. Он сыграл роль доктора Нансена. Это был символический, конечно, персонаж для русской эмиграции, поскольку он очень много в начале 20-х годов занимался делами русских беженцев по линии Лиги наций. И именно ему эмигранты были обязаны легализацией своего положения в странах своего проживания. К этому могу добавить, что Фильм этот был показан только один раз, на этом вечере 15 марта, это специально оговаривалось. И с тех пор следы его теряются совершенно. Опять же, я могу повторить, что знаю это только по газетным описаниям.
Радио «Свобода. Русская эмиграция на кинопленке». В пражской студии был московский историк кино Рашид Янгиров. Мы прервем нашу программу для коротких новостей, после чего продолжим выпуск «Поверх барьеров». Новости культуры за неделю. Панихида по режиссеру и актеру Олегу Ефремову, скончавшемуся 24 мая после продолжительной болезни, состоится 31 мая. Московский художественный театр имени Чехова, который возглавлял Ефремов, будет открыт с 10 часов утра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Задержка связана с тем, что труппа театра вернется с тайваньских гастролей только 30 мая. С 1 по 14 июня в Сочи будет проходить 11-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В основном конкурсе 19 игровых фильмов, в том числе «Фортуна» Георгия Данелии, «Русский бунт» Александра Прошкина, «Брат 2» Алексея Балабанова и другие, в том числе «Свадьба» Павла Лунгина, отмеченная премией жюри в Канне. Египетские археологи обнаружили в оазисе Бахрия в западной пустыне доселе неизвестную гробницу губернатора провинции Саисского периода Гада, Хинсу и Уфа. Подземный лабиринт общей площадью в 100 метров и глубиной в 10 метров украшен скульптурами в стиле фараонов, фресками и керамикой. На саркофаге весом в 12 тонн изображен портрет погребенного. В окрестностях гробницы обнаружены еще 102 мумии греко-римского периода. Католическая церковь разрешит проведение новых научных исследований знаменитой Туринской плащаницы, той самой, на ткани которой изображен, по мнению миллионов христиан, лик Иисуса Христа. Углеродные анализы ткани, проведенные 12 лет назад в Англии, Швейцарии и Америке, показали, что она произведена между 1260 и 1390 годами. Тем не менее, никто из ученых не смог объяснить, каким образом на льняной холст нанесено изображение мужского лица. Московская ассоциация джазовых критиков наградила премией «Джаз-Ухо» по итогам 99 года джазовых музыкантов. Музыкантом года назван Аркадий Шилклопер, мастером года Герман Лукьянов, наиболее интересным молодым музыкантом Гасан Баширов. Проектом года стал фестиваль Леонида Винскевича «Джазовая провинция». В Лондоне скончалась писательница Барбара Картленд. Ей было 98 лет. Леди Барбара Картленд была одной из самых плодовитых романисток. Она выпустила 723 книги, которые были переведены на 36 языков. Книга рекордов Гиннесса поместила Картленд на первое место в списке наиболее покупаемых авторов. Это были новости культуры за неделю.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Новая постановка рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» с новыми декорациями, исполнителями и в современной стилистике, но, разумеется, с прежней музыкой Эндрю Ллойд Вебера. Критики по-прежнему спорят, попадет ли Вебер в музыкальный канон 20 века. Его защитники говорят о выдающемся мелодизме композитора и сравнивают его с Пуччини. Вторая тема передачи – новая книга Соломона Волкова, записавшего разговоры с балетмейстером Джорджем Баланчиным. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Первый раз в эфире 27 мая 2000 года.
Весна в Нью-Йорке связана со всеми разновидностями пасхальных празднеств, в том числе, конечно, и музыкальными. К последним следует отнести новую постановку знаменитого мюзикла Эндрю Ллойд Вебера «Иисус Христос. Суперзвезда». Австралийский режиссер Гейл Эдвардс поставила этот спектакль в первую очередь для молодежи. Он обращен ко второму поколению слушателей, успевшему появиться на свет и вырасти уже после того, как суперзвезда впервые появилась на Бродвее. Отсюда сугубо современная трактовка мюзикла. Если первый раз он был рассчитан на вкус хиппи и ставился в психоделической манере, то теперь постановка решена в стиле панк. Много шума и света. Апостолы одеты в защитную форму. Над сценой висит огромный крест из электрических лампочек. Задник изображает христовые муки на телеэкране. Музыка, впрочем, не изменилось. Прошло уже 30 лет с тех пор, как вышел альбом с записью «Иисус Христос. Суперзвезда». Прошло уже 25 лет со дня первой постановки на том же Бродвее этого мюзикла. Сменилось, как я уже сказал, целое поколение зрителей. Изменился и сам Ллойд Вебер. Он стал миллионером, бароном, членом Британской палаты лордов, владельцем сети лондонских театров. Изменилось все, кроме одного. Споры вокруг его музыки так и не утихли. Напротив, юбилейная постановка «Суперзвезды» лишь разгорячила сторонников и противников английского композитора. Суть этой многолетней полемики можно свести к двум точкам зрения. Одни, и их десятки миллионов во всех странах, считают Ллойд Вебера лучшим из живущих сегодня композиторов. Автор сверхпопулярных мюзиклов «Эвита», «Кошки», «Фантом в опере», он сумел превратить современный музыкальный театр в редкостное зрелище, в незабываемое событие, в сенсацию. Именно этого ему не могут простить критики. Они считают, что Вебер потакает вкусом толпы. Автор легко запоминающихся мелодий, он удовлетворяет страсть невзыскательной аудитории к сильным эффектам. Все это, говорят критики, не музыка, а трюкачество, жалкая приманка для толпы. Говоря о Вебере, музыковеды часто вспоминают Джакомо Мейербера, гремевшего в середине 19 века пышными операми «Роберт Дьявол и гугеноты». Поставленные в парижской опера с необычайными затратами, они поражали современников зрелищностью, но сегодня почти совсем забыты. Не такая же судьба ждет и Вебера. Треть века, которые прошли со времен его первых триумфов, показывает, что пока испытание на долговечность 53-летний композитор проходит с успехом. Но ведь это только начало. Как вы думаете, Соломон, попадет Ллойд Вебер в канон западной музыки?
Я считаю, что безусловно попадет, хотя всегда вокруг его имени будут идти споры. И должен сказать, что в этих спорах я с самого начала всегда стоял за Ллойда Вебера. Я всегда считал, что его мюзиклы относятся к числу лучших музыкальных сочинений века. И именно с музыкальной точки зрения. Меня совершенно никогда не волновало, каков их успех или неуспех, сколько денег он на этом заработал. К сожалению, критики часто именно на этом и концентрируется. Вместо того, чтобы сосредоточиться на чисто музыкальных достоинствах сочинений Вебера, а они, по-моему, несомненны. Причем здесь дело даже не в знаменитом мелодизме Вебера, о котором много говорят, что действительно мелодия его очень запоминающаяся, а дело в том, что его оперы, а это именно оперы, а не мюзиклы, я подчеркиваю, и я-то как раз его ранние сочинения в особенности отношу к жанру современной оперы. Так вот, эти его оперы замечательно построены, выстроены. Для меня Вебер – это как раз не человек, который потакает вкусом толпы. Я бы как раз бы причислил его к числу авангардистов 20 века. И в каждой из первых своих трех опер, то есть и в опере об Иосифе, и в «Суперзвезде», и в «Эвите» Вебер делает грандиозный авангардистский, новаторский шаг в освоении оперы как жанра.
Какой именно, чем заключается это новаторство?
Вот представьте себе современное осмысление библейской темы. Ну, как можно к этому подойти? Это очень трудно. А Вебер вместе со своим либретистом Тимом Райсом, сегодня у нас, кстати, передача, почему-то мы будем говорить о либретистах еще, и здесь я хочу подчеркнуть роль Райса, который часто забывают. без Райса Уэбер уже оказался не Уэбером. Так вот, здесь они работали как команда, и Райс, мне кажется, нашел потрясающий индивидуальный способ донести до современной аудитории библейские предания. В «Эдите» был сделан другой замечательный шаг. Это политическая опера, это, по-моему, образцовая политическая опера 20 века, которую я бы сравнил по-своему с «Хованщиной» Мусоргского. Опять-таки, как решить тему современной диктатуры, современной демагогии? Это очень трудно, и опять-таки команда Уэбера и Райса нашла выход. И я, например, переслушиваю, именно не пересматриваю, а переслушиваю эти оперы вновь и вновь.
Соломон, что определяет специфику веберовского стиля? Что делает его музыку узнаваемой?
Ну, это, конечно, роскошный мелодизм. Мелодии Вебера, эти широкие мелодии, они пучиниевского свойства. После Пучини, пожалуй, вот такого другого мелодиста в опере 20 века не было. И это, конечно, одно из главных достоинств
музыки.
Знаете,
интересно, что вы вспомнили Пучини, потому что мой следующий вопрос как раз с ним связан. Многое из того, чем обвиняют Вебера, любовь к эффектам, мелодраматичность, доступность, ощутимая популярность, все это говорили о Пучини. Вам не кажется интересным сравнить судьбы этих композиторов?
Ну, по-моему, судьба Пучини просто блестящая. И когда я приехал сюда, в Соединенные Штаты, то здесь была очень популярна книжка одного видного музыковеда, который о Тоске отзывался как о какой-то бездарном сочинении, которое ни на что не может претендовать. Прошло 25 лет, и Тоска звучит повсюду, и умирать не собирается. Я думаю, что такова же будет и судьба оперы Вебера.
Ллойд Вебер очень продуктивный автор. Какие произведения Вебера, по-вашему, смогут пережить их автора?
Все-таки первые три оперы, то есть сочинения о Йосифе, «Суперстар» и «Эвита», потому что в поздних своих сочинениях, именно вот тех, которые он написал без сотрудничества с Тимом Райсом, он становится более сентиментальным, уже не так сфокусирована его музыкальная драматургия. И хотя и в этих сочинениях попадаются запоминающиеся мелодии, в целом эти оперы не выдерживают сравнения с его предыдущими опусами. И это лишнее доказательство того, что все-таки дело не только в мелодизме, а в том, как эти мелодии еще выстроены и как ими распорядиться. Дело в музыкальной драматургии. Благодаря музыкальной драматургии первые сочинения Уэбера и Райса, по-моему, будут жить очень долго. Don't you try to think ahead. Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh yeah. Oh, I could give you facts and figures. Yeah, I could give you plans and phone numbers. Even tell you where I'm going.
Дирижер и скрипач Владимир Спиваков, один из самых популярных в Америке российских музыкантов, вновь приехал на гастроли. На этот раз он дает серию сольных концертов в лучшем зале Нью-Йорка Карнеги-Холл. Соломон, Спиваков ведь частый гость в нашем городе. Что отличает эти его гастроли от прежних выступлений?
Вы знаете, в каждом своем выступлении Спиваков старается показать сочинение, которое звучит не так часто. Наряду с популярной музыкой он играет всегда там и Баха, и Бетховена, и Брамса, и Франка. Но обязательно в каждом концерте он старается показать сочинение сравнительно, может быть, недавно написано, и уже, во всяком случае, не так хорошо известно широкой публике. И на сей раз в его программе сочинение «Арве Пярте», «Зеркало в зеркале», дуэт 1978 года, посвященный Спивакову. Не такое популярное, но, по-моему, великое сочинение, уже принадлежащее к канону лучшей музыки нашего времени.
Скажите несколько слов о скрипке Спивакова. Она так прекрасно звучит.
Это замечательный итальянский инструмент, подаренный ему или это данный ему в долгое, что ли, владение американский коллекционер. Действительно, эта скрипка на сегодняшний момент как бы такое продолжение Спивакова, продолжение его голоса. Это удивительный случай. Но обыкновенно так бывает, что скрипач подбирает себе инструмент, который говорит как бы его голосом. Голосом даже, которым он объясняется в жизни. И вот эта скрипка тоже, по-моему, является вот таким продолжением голоса Спивакова в жизни.
В наших передачах мы часто говорим об искусстве другого скрипача, о Гедоне Кремере. Чем отличается манера двух выдающихся интерпретаторов скрипичной музыки, Кремера и Спивакова?
Ну, представить себе нельзя более противоположных исполнителей. У одного как бы очень большое значение имеет качество звучания, вот такой очень бархатный какой-то светящийся тембр, это Спиваков. А Кремер очень интенсивный скрипач. Красота для него звука как бы это не самое главное. Он обращается к ней тогда, когда нужно выразить нечто очень специфическое. А в остальных случаях диктует у него экспрессия. Он более, может быть, экспрессивный музыкант. Но это, опять я уже сказал, на этом уровне сравнение, как, может быть, с одной стороны и неизбежно, а с другой стороны бесполезно.
Но и тот, и другой охотно экспериментируют, охотно играют новую, необычную музыку.
И здесь они подходят очень по-разному. Вот это же самое сочинение существует и в записи Кремера. И он проходит к нему совершенно по-другому. А у Спивакова, между прочим, в его интерпретации вот эти вот очень непростые сочинения становятся гораздо более доступными. Вот это особенность Спивакова-популяризатора. Может быть, именно поэтому в исполнении Спивакова американская публика охотно слушает даже такие сложные и непростые сочинения, как музыка Пярта.
Майский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Вторую часть альманаха мы откроем рассказом о пополнении на нашей музыковедческой полке. В нью-йоркском издательстве «Слово» на русском языке вышла книга Соломона Волкова «Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным». Впервые эта книга появилась на английском языке 15 лет назад. О том, как ее встретили музыканты, свидетельствует, например, отзыв Владимира Горовица.
В своих разговорах с Волковым Баланчин раскрывает, как именно композитор и хореограф, вдохновленный начальной скрой идеи, тщательно и изощренно обрабатывая исходный материал, создают великое произведение искусства. Эта книга будет высоко цениться и любителями музыки, и балетоманами.
Соломон, теперь, когда книга стала доступной русской аудитории, я хочу задать вам несколько вопросов, которые меня давно интересовали. Прежде всего, почему Чайковский? Баланчин был реформатором балета, модернистом par excellence. Было бы понятно, если бы ваши разговоры строились вокруг Стравинского, а не Чайковского.
Вы знаете, мой самый первый разговор с Баланчиным состоялся именно о Чайковском. Причем именно о Чайковском как модернисте. Потому что незадолго до этого Баланчин готовил фестиваль Чайковского и в связи с этим давал интервью. И журналист у него спросил, очевидно, в связи с Чайковским у вас будет уклон в романтизм. На что он ответил, Чайковский это не романтическая музыка. Это модерн. И именно об этом, встретив Баланчина на Бродвее, совершенно случайно я его остановил там, и мы с ним заговорили именно об этом его заявлении. Я спросил его, как же так, почему модерн? А нас всегда учили, что Чайковский – это реализм музыки, ну хорошо, ну романтизм музыки, но уже о модерне речь не шла. И вот Баланчин прямо там, стоя на Бродвее, встретив меня первый раз в жизни, начал мне объяснять, как и почему с его точки зрения Чайковский – это почему? Модернистский композитор. Потому что он считал, что Чайковский это даже не столько модернистский, сколько даже постмодернистский композитор. Хотя, конечно же, Баланчин там, почти 20 лет тому назад такого термина не употреблял, как постмодернизм. А дело в том, он мне объяснял, что Чайковский очень интересно комбинирует свои сочинения, использует там тоже и коллаж, и всякого рода цитаты, сопоставляет очень интересно темы. То есть он как бы предвосхищал, по мнению Баланчина, некоторые элементы модерна.
Из вашей книги видно, с каким уважением Баланчин, получивший классическое балетное образование в Петербурге, относился к традиции. Тем не менее, именно он ее разрушал, создавая бессюжетные балеты. Как объяснить это противоречие?
Это очень петербургская традиция. Относиться к традиции одновременно и с уважением, и с почтением, и в то же время ее обновлять. В Петербурге никогда не разрушали традицию. Там обновляли традицию, там ее продолжали. И в этом смысле, по-моему, Чайковский типичный петербуржец. Но если говорить о 20 веке и у строгого же модернистских автора, то посмотрите на Стравинского или на Набокова. У каждого из них можно проследить тесную связь традиций, и в то же время каждый из них эту традицию решительным образом обновляет.
Кстати, Соломон, не лишним по нынешним временам вопрос. Кем себя считал Баланчин? Грузином, русским, американцем, космополитом?
Он мне на вопрос, кем он себя считает, ответил так. По крови я грузин, по культуре русский, а по национальности петербуржец.
Еще один парадокс. Что бы ни говорили о дерзком модернизме Баланчина, самый известный его спектакль – классический «Щелкунчик». В чем тут дело?
Дело в том, что Баланчин до конца своих дней оставался ребенком. И это, может быть, необходимая черта в каждом гении. Вот что-то такое сохранить себе из детства. И поэтому вот один из его самых удачных спектаклей, во всяком случае, самый популярный в Америке, «Щелкунчик» тесно связан с миром детства. Это ощущение ребенка, которого привели к рождественской елке и предлагают ему на выбор подарки.
Об этом он написал сам настолько проникновенно, что это место стоит процитировать.
Чайковский всю жизнь оставался ребенком. Он чувствовал, как ребенок. Ему была близка немецкая идея о том, что человек в наивысшем своем развитии приближается к ребенку. Чайковский любил детей самих по себе, а не в качестве кандидатов в будущие взрослые. В детях максимум возможностей. Эти возможности позднее не развиваются, а теряются. «Щелкунчик» в нашем театре для больших и маленьких детей. То есть для детских детей и для взрослых, которые остались детьми. Потому что если взрослый хороший человек, то в душе своей он остается ребенком. В каждом человеке главное, самое лучшее – это то, что в нем осталось от детства.
Чайковском мы продолжим и в нашем юбилейном разделе. Только теперь речь пойдет о брате композитора Модесте, со дня рождения которого исполнилось 150 лет. Модест Ильич сыграл огромную роль в жизни брата, оставил замечательные воспоминания о нем, но больше всего он известен своими либретто, прежде всего либретто к «Пиковой даме». Соломон, история искусств знает несколько трогательных примеров братской любви, например, отношения Винсента Ван Гога с его братом Теодором. Как складывались отношения двух Чайковских? Что было главным в их дружбе? Семейные узы, совместное творчество, судьба?
Все это вместе взятое, а как сейчас выясняется и кое-что другое. Оба они были гомосексуалистами. И, как становится сейчас известно, в гомосексуальный мир Петра Ильича ввел именно его брат Модест. Об этом рассказывается, насколько я понимаю, в до сих пор не опубликованных дневниках Модеста Ильича, которые мы все с нетерпением ожидаем. С нетерпением ожидаем их публикации и надеемся, что их появление прояснит очень многое в судьбе самого Петра Ильича.
Соломон, писать либретто на пушкинские сюжеты – дело крайне неблагодарное. Как по сравнению с другими либреттистами с этим справился Модест Ильич?
Модест Ильич служил своему брату всю свою жизнь и после смерти брата продолжал тоже ему служить. И без Модеста очень многое в судьбе Петра Ильича сложилось бы совершенно по-другому. И в частности, я убежден, что не существовала бы опера «Пиковая дама». А на бедного Модеста в данном случае всегда вешают всех собак. То есть, когда кажется каким-то людям, что что-то в «Пиковой даме» не так, то вину за это возлагают на Модеста, в то время как все удачи всегда приписываются брату-композитору. Но я знаю, как эти дела делаются. Сам я был либреттистом, по моим либретто в Советском Союзе поставили три оперы, я даже премию на всесоюзном конкурсе получил. Так что я побывал в этой шкуре. И я знаю, что без либретто никакая опера не делается. И либретто очень стимулирует творческий процесс. И именно вот роль такого стимулятора творческого процесса по отношению к своему брату сыграл Модест Ильич. Это очень заметно по письмам Петра Ильича, который сидел во Флоренции, лихорадочно описал «Пиковую даму» и торопил, чтобы Модест слал ему недостающие страницы либретто. И мгновенно, как только получал либретто, бросался к фортепиано и продолжал процесс сочинения.
Что наша жизнь? Игра. Да производ дни мечты. Труд, честность, сказки для бабья. Он тот, кто счастлив здесь крутье. Сегодня ты, а завтра я.
Раз мы начали наш альманах пасхальной темы, то будет разумным и закончить его на той же ноте. Это значит, что заключительные минуты передачи, которые мы отводим Баху, на этот раз будут посвящены его страстям. Отмечая в этом году 250-летие со дня смерти Баха, Нью-Йорк переполнен концертами. Но и на этом фоне выделили страсти по Иоанну в нашей филармонии, которыми дирижировал Курт Мазур. Жизнь этого выдающегося музыканта тесно связана с Лейпцигом, городом, в котором жил и умер Бах. Может быть, поэтому Мазур с таким вдохновением дирижировал ораторию земляка. Страсти по Иоанну исполняют редко, во всяком случае, куда реже, чем монументальные страсти по Матфею. Между тем, это более камерное произведение представляет нам Баха под несколько иным углом. В отличие от его космической инструментальной музыки, в страстях по Иоанну много трогательного, жалостливого, умилительного. Принято считать, что Бах вел разговор не с людьми, а с Богом. Однако здесь он все-таки беседует с людьми, с прихожанами, с соседями, с друзьями. Так высокая драма Христа становится тем, чем и должна в сущности быть литургическая музыка. Частной, приватной трагедией, которая задевает всех и относится к каждому.
Слушали майский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Передачу из нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, в 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. И совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».